Zacharia, 12 глава, в первом стихе. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его. Я понимаю, что это как-то намек на то, что Бог постоянно на работе. Это не так, что Он как-то создал тот мир и как-то отошел от нас. И придет, когда Иисус придет и будет судить и так далее, и смотреть, как наши дела. Нет, Он очень активно. Когда мы изучали книгу Иова, мы это видели, что, в принципе, Бог сказал Иову: «Открой глаза, видите снег, видите дожди, я там, я постоянно активно для вас». И здесь тоже написано, что Бог образовывает дух человека внутри его. То есть внутри нам есть Дух Божий, который Он дает нам постоянно. И здесь особо говорится об Иерусалиме. И, конечно, было бы возможно, что это имело какое-то исполнение во время Захарии. Но я думаю, что самое главное исполнение будет тогда, когда Иисус придет. И здесь такой ситуации, где он сказал, что весь народов будут нападать на Иерусалим. В 12 стихе: «В тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». То есть были такой ситуации, когда все народы как-то против именно Иерусалим. И тогда, когда все вообще закончилось для Израиля, тогда Иисус придет. И то, что мы видим сегодня, именно сегодня, все народов, арабских народов, и сейчас Евросоюз как-то за ними, и не за Израилю, Россию, и весь народов, в принципе, как-то становится против Израилю. И почему написано именно нападающие на Иерусалим, и не на Израиль, а именно на этом городе? Почему? Потому что мусульман, для им это святой город. И для им это просто нетерпимые ситуации, что вот тот город на руках Израиля, на руках евреев. Или половину, по крайней мере. И они хотят строить свои мечети там и так далее. Итак, я считаю, что, наверное, Иисус очень скоро придет. Конечно, каждый Новый год мы думаем, наверное, тот год в следующем году будет последний. Но один день это будет последний. Конечно, мы не сможем с такой уверенностью сказать, что да, Иисус придет в этом году. Но все равно ситуация там в Святом Востоке первый раз в 2000 лет исполняются все эти требования для пришествия Иисуса. В втором стихе: «Вот я сделаю Иерусалим чащу исступления для всех окрестных народов». Раньше окрестных народов, тех народов, которые окружали Израиль, в принципе, не существовали столько лет, тысячи лет. Они просто как номад, и вообще все было учено. Там, в принципе, народов, люди жили, но так как номад, как-то в своем шатре, в своем палатке. А сейчас мы видим крупные государства, которые все окружают Израилю. И они все, конечно, мусульман, и все против Израилю. Здесь написано, что все тех, которые как-то возьмет Иерусалим как чаша, они как-то умирают из-за этого. И это откроется для нас интересно символ насчет чаши Господня, потому что мы здесь, чтобы преломление хлеба сделать. И это понятно, что чаша от руках Господа является двойной символ. Это значит, так как Павел писал, чаша благословения для нас. И это тоже означает чаша, здесь так как написано, исступление, чаша осуждения. И слава Богу, что Бог устроил все так. Потому что когда мы возьмем тот маленький чашу, это или к нашему вечному осуждению, или к нашему вечному благословению. И это хорошо так, чтобы у нас какой-то выбор в жизни есть. Чтобы мы поняли бы, что в конце концов судьба моя или направо, или налево. Я буду или вечно жить, или вечно умереть. Нету третьего пути. Мы все как-то предпочитали бы, что есть, ладно, я не такой грешник, и тоже я не такой святой. Дай мне какой-то третий путь. А такой путь не существует в Библии. Хотя всякие религии придумали какие-то, ну, понятия, так как, ну, ну, чистилище и такие понятия, но они просто не по-библейски. В конце концов, мы будем или вечно жить, или вечно умереть. И если это так, есть такой логик в этом, чтобы в полном мере мы будем отдавать наше сердце к Богу. Потому что если в конце концов я буду или вечно жить, или вечно на прахе, и все. Но мы хотим вечно жить. И если так, на этом судном дне мы будем только думать, ой, дай мне, пожалуйста, место в твоем царстве. Если это наша конечная судьба, то я считаю, что нам придется в этом жизни и тоже так иметь такой вид, ну, в виду. В 4 стихе Бог сказал, «И на дом Юдин отверзу очи мой». Я понимаю, что очи Господа являются свои ангелов. И он имел в виду, что тогда, когда в такой ситуации есть, что есть окрестник народов как-то против Иерусалима, тогда Бог начинает как-то более визуально, визибильно, активно действовать. И его ангелов, которые пока работают, действуют как-то тайне, будут как-то открыто. И он сказал, что он будет тогда действовать за Иерусалиму. Я понимаю, что он имел в виду, что когда весь народов как-то против Иерусалиму, и Израил потеряли, наверное, своих сил, своих, ну, военных сил и так далее, тогда Иисус придет. Но 10 стих, самое главное. «На дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбить, как скорбят о первенце». Это, видимо, тот 10 стих. Видимо, говорится об Иисусе, и что когда весь народов, окрестных там народов, будут нападать против Иерусалима, и когда Израиль потеряет вообще свой сил, они будут покаяться о том, что они пронзили Иисуса. То есть они будут на самом последний момент покаяться и принять Иисуса. И тогда, когда они это делают, сразу вот сам Иисус с неба явиться здесь на земле, именно там, в Иерусалиме, чтобы им спасать. И написано, что они будут это делать, как рыдают об единородном сыне, как скорбят о первенце. Кто единородный сын? Кто тот первенец? Это, конечно, говорится о Сыне Божьем, об Иисусе. Потому что он был единородным сыном Божье. И он был его первенца. В Новом Завете мы эти фразы довольно часто встречаем в контексте Иисуса. И так получается, что они будут понять немножко, так как Бог чувствовал себе, когда они распяли Иисуса. Они будут рыдать так, как об единородном сыне. Значит, что когда Иисус умер на кресте, это не только Иисус, который страдал, это и тоже Бог. Мы здесь, чтобы праздновать факт того, что Иисус умер и воскрес. И, конечно, мы думаем о его физических страданиях и моральном плане и тоже. Но это не значит, что это только Иисус, который страдал. Бог и тоже страдал. И он из этого можно как-то предполагать, что Бог и тоже рыдал и скорбел о первенце и об единородном сыне. И Бог хочет поделить с нами его чувства. Иногда Бог ведет нам и тоже через такие долины, через такие полосы в жизни, чтобы мы поняли бы, как он чувствует себя и как он чувствовал себя из-за нашего поведения. Я думаю, что это все как-то логично. И что все нападают против Иерусалима, и, как я сказал, в нашем поколении это первый раз в последние 2000 лет, что было бы такой возможности, что фактически окружает Иерусалим столько народов, вот, которые так ненавидят Израиль и особо хотят нападать именно на Иерусалим. И тоже в 10 стихе Бог сказал, что «Я излью дух благодати и умиления». Я понимаю, что хотя они в одном плане от своего сердца хотели бы покаяться, Бог дал бы, Он, Бог дает им дух благодати и умиления. Понятно, что у Бога есть такая способность дать человеку духу. То есть, что значит дух? Это значит, ну как мы думаем, мирозрение, психологии. Бог готов это дать нам. И это фактически то, что нам самое главное, нуждаемся. Допустим, мы согрешаем. Хорошо, мы признаем, что ну да, я не то сделал. Молимся у Бога для прощения. Ну дай мне, пожалуйста, прощение. Вот я согрешил, признаю, что я согрешил. И хорошо, наверное, мы чувствуем, что да, Он мне простил. Но есть кое-что не хватает после этого. По крайней мере, для меня. Все равно ты уходишь, как сказать, от Бога, ну, веруя, что да, Он мне простил. Но для меня, по крайней мере, есть кое-что еще, которое как-то не хватает. И тот кое-что еще, это желание, которое у меня есть, не согрешить, ну, похоже, еще раз. И это самое главное. Хорошо, я согрешил, спасибо Богу, ты дал мне прощение, но я не хочу повторить тот грех. И мы все как-то знаем, что вроде я буду. И даже для меня даже больше, чем такое желание получать от Господа прощение, есть желание получать от Него какой-то способ, через того я не буду это делать опять. И здесь написано, что у Бога есть такая способность изолять, но наливать дух благодати и умиления. То есть Он готов дать нам дух, даже Святого Духа. И это не значит, что мы сможем чудеса и так далее делать, говорить на языках. Для меня это примитивно. Это только было во время первой векни церковь. Но это не значит, что Бог как-то не действует сегодня. Раз человек принимает крещение, Иисус сказал от Иоанна 3 глава, что человек рождается от воды и от духа. То есть после этого Бог начинает вот действовать с нами, чтобы дать нам тот новый дух, тот новый психологии, тот новый укрепление, в принципе, на психологическом плане. И это, в принципе, то, что нам надо. Конечно, нам надо прощение, но не только прощение. Нам надо тот экстра, тот, ну, дополнительно сил, чтобы я просто буду как-то смотреть по-другому на жизнь. И я поэтому ободраю людей принять крещение. Не только из-за того, что у нас грехи есть, и нам надо прощение получать, а из-за того, что Бог готов дать нам тот дар Святого Духа. То есть я не имею в виду чудеса и так далее, но тот сил, как-то думать и быть по-другому. Это самое главное. Ладно.